Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.
Добрый вечер. Снова с вами «Починяем «Примус», как это обычно бывает, по вторникам и четвергам. Я Евгений Примаков. У нас бывает интересный. Сегодня такой будет гость интересный, вы даже не ожидали. Обычно в этой программе, самой эгоистической радиопрограмме на нашем радио, потому что я говорю исключительно о том, что мне интересно, и гости сюда приходят исключительно мне лично приятные. Обсуждаем какие-то актуальные вопросы, иногда не очень актуальные вопросы, но всегда интересно, извините, лично мне. Сегодня у нас в гостях владыка Антоний, митрополит Антоний, который возглавляет отдел внешних церковных сношений Московской патриархии, человек, который возглавляет, владыка, который возглавляет всю нашу церковную дипломатию. Правильно же, да? Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Александрович, добрый день.
Владыка мне поделился со мной, что сегодня первый раз он на радио, поэтому я считаю, что это большая честь для нашей программы, что вот владыка первый раз пришел именно починять «Примус» на радио «Спутник».
Спасибо за приглашение. Правда, первый раз на радио, и очень приятно, что первый раз встречаемся именно с вами.
Всегда рад. Приходите сюда чаще. Хотя, спасибо. Может быть, по итогу программы вы скажете, что сюда больше ни ногой. Такое тоже вполне вероятно. Владыка, ну, давайте прямо с дипломатии, наверное, начнем. Одно дело дипломатия государственная. То есть отстаивание интереса государства. Вот народа, экономики, бюджета, правительства и прочее, прочее. Церковная дипломатия, я извиняюсь, что профанский вопрос задаю, но в моем представлении это что-то, ну, органически иное, потому что для церкви же нету границ. Вот интересы какого государства защищает церковная дипломатия? Зачем это вообще?
Церковная дипломатия защищает интересы церкви. И все-таки я позволю себе с самого начала уж простить, что иду немножко так на конфронтацию, но с вами не согласиться, потому так. Что у церкви тоже есть границы. И поскольку принцип устроения православных церквей, он основан на принципе канонической территории, каждая церковь знает, на какой территории она осуществляет свое служение, то, конечно, одной из задач церковной дипломатии является охрана этих церковных рубежей. Иногда, точно так же, как это бывает и в политике, скажем, такой мирской, да, на эти границы кто-то посягает, кто-то пытается распространить свою юрисдикцию на эти границы. И церковь, она вынуждена эти границы отстаивать, защищать и, безусловно, осуществлять контакты с теми, кто находится и внутри этих границ, но к церкви не принадлежит, с различными институтами общества, и с теми, кто вне этих границ находится, с другими православными церквями, инославными церквями, с представителями других религий. Всем этим занимается церковная дипломатия, и в Русской Православной Церкви этим занимается отдел внешних церковных связей, старейшее синодальное учреждение нашей церкви, которое я имею честь возглавлять.
Здесь же есть ни Елена, ни Иудея, да? То есть главное для церкви – это православный и неправославный, а какое у него гражданство – совершенно не важно.
Совершенно верно. И, собственно говоря, и история, и современное положение нашей Русской Православной Церкви об этом красноречиво говорит, потому что, хотя есть перечень стран, входящих в каноническую территорию Московского Патриархата, но в то же самое время наша Церковь несет свое служение почти в 80 странах, имеет свои епархии, приходы, экзархаты, подворья, разные формы нашего церковного присутствия, и в наши храмы за рубежом ходят люди самых разных национальностей, принадлежащие к разным культурам, говорящие на разных языках, но все они в одной большой Русской Православной Церкви чувствуют себя как дома. И вот на наших зарубежных приходах, а мне эта тема особенно близка, потому что я сам когда-то служил за границей, был настоятелем русского храма в Риме, мне это особенно очевидно, потому что каждый раз, когда я и сейчас по долгу службы бываю за границей, посещаю наши храмы и вижу, как к одной и той же чаше приходят причащаться и русские, и итальянцы, и греки, и сербы, и кто только не приходит, я вижу в этом вот действительно явное свидетельство такого вселенского характера церкви, который вы совершенно справедливо описали словами Священного Писания, что нет в церкви ни эллина, ни иудея. Это все так и есть.
Владыка, я буду сейчас задавать несколько вопросов с очевидными ответами. Ну, такой жанр на радио. Я вам объясняю, что такое радио. А Украина – это чья территория каноническая?
Украинская Православная Церковь является церковью с большой долей самостоятельности во многих вопросах своего управления, прежде всего своего внутреннего устройства, но канонически она пребывает частью Русской Православной Церкви, она связана с ней особым духовным единством. Это именно духовное единство. Я, может быть, особенно это слово хочу подчеркнуть в контексте тех трудностей, которые сегодня Украинская Церковь переживает. Может быть, мы об этом поговорим позже чуть подробнее. Но, безусловно, Киев — это особое место, это наши истоки, это то, откуда пошла православная вера на Святой Руси.
Ну, я про Украину, собственно, потому и спросил, что я надеюсь, что мы сейчас поговорим о том, что там происходит. Но до этого следующий вопрос, опять же, довольно очевидный. А границы, которые окормляет Русская Православная Церковь, вот эти канонические земли, они как-то сообразуются изначально с тем, где распространялась, ну, скажем так, власть Великого Княжества Московского или Русской империи, Российской империи и так далее?
Знаете, это зависит, на самом деле, от многих факторов. Отчасти это совпадает с тем, что вы сказали, а отчасти нет, потому что, например, канонической территорией Русской Православной Церкви является Япония. Это страна, куда прибыли русские миссионеры, прежде всего, святитель Николай Японский. Страна, которая, казалось бы, относится к совершенно другой культурной реальности, да, но, тем не менее, это тоже наша каноническая территория — Китай, где Русская Православная Церковь проповедовала Слово Божие, где имела место русская духовная миссия в Пекине, которая действительно была одним из таких очень важных элементов деятельности Московского Патриархата, Русской Православной Церкви в этой стране. Другое дело, что сегодня она уже не существует, к сожалению, в силу понятных причин. Вот. Но, тем не менее, это тоже каноническая территория Русской Православной Церкви.
Государство, когда одно государство вторгается на территорию другого государства, считает это агрессией, считает это, не знаю, объявлением войны и так далее. В каких терминах вы понимаете то, что происходит сейчас с Украинской Православной Церковью?
То, что происходит с Украинской Православной Церковью, можно описать многими терминами, но слово «агрессия», которое вы употребили, оно очень правильное, и оно касается одной из частей той проблемы, с которой сегодня сталкиваются наши братья и сестры на Украине. К сожалению, те гонения, те откровенные преследования верующих и духовенства, и епископата канонической православной церкви, которая сегодня имеет место на Украине, во многом сопряжено действительно с актом агрессии Константинопольского патриархата, который последний осуществил на территории Украины. Известно, что уже с самого начала обретения Украины, современной Украины независимости, местные власти взяли курс провозглашения и создание, по сути говоря, с нуля такой так называемой независимой Украинской Православной Церкви под лозунгом «Независимой Украине, независимую церковь». К сожалению, это раскольническое движение возглавил один из бывших митрополитов Русской Православной Церкви, бывший митрополит Филарет Денисенко, который провозгласил себя патриархом, создал так называемый Киевский патриархат, никем не признанный во всем православном мире, но активно поддерживаемый украинскими властями. И вот на протяжении последних десятилетий украинское государство с разной степенью интенсивности осуществляло все возможное для того, чтобы оторвать православную церковь на Украине от московского патриархата, прервать любую ее, даже духовную связь, при том, что, как я уже сказал, украинской церкви, русской православной церкви была дарована абсолютная самостоятельность во всех вопросах ее устройства, управления, организации ее жизни, избрания ее епископов. В недавнее время, уже во времена президента Порошенко, к сожалению, попытки расколоть православие лишь усугубились, и господин Порошенко нашел себе союзника в лице Константинопольского патриарха, который, имея, к сожалению, свои известные амбиции и желая распространить свою такую гегемонию на весь православный мир, он вдруг решил провозгласить Украину фактически своей канонической территорией, признал существовавших там уже к тому времени раскольников, в том числе и тех, о ком я говорил чуть выше, людей, которые зачастую не имеют священного сана, рукоположения даже законного. И при активной, собственно говоря, поддержке украинского государства там была создана такая псевдорелигиозная структура, так называемая Православная Церковь Украины, состоящая из таких раскольников и двух примкнувших к ним архиереев канонической Украинской Православной Церкви. Но то, что сделал Константинополь, я сейчас опущу, может быть, это неинтересно и нашим слушателям.
Интересно.
Детали этого процесса. Я к тому, как эта последовательность происходила, это действительно было вторжение Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви. И точно так же, как это бывает, опять-таки, в светской политике, наша церковь была вынуждена защищаться. Мы пошли на шаг, который, конечно, не мог у нас не вызвать сожаления, но мы были вынуждены прервать общение, то есть, иными словами, дипломатические отношения с Константинопольским патриархатом. там. Но украинское государство взяло этот курс, до сих пор придерживается его, и сегодня предпринимаются попытки для того, чтобы ликвидировать на Украине каноническую православную церковь и вынудить разными методами, в том числе самыми, извините, гнусными и недостойными, вынудить архиереев, духовенство и верующих канонической церкви примкнуть к раскольникам. Увы, это то, что мы сегодня наблюдаем.
Почему, владыка, была такая мешанина? Ведь у украинцев была гораздо дольше история. Там были униаты, да? Были греко-католики. Был вот этот вот так называемый владыка Филарет, да? Уже провозгласил себя патриархом. Зачем еще что-то было придумывать? Почему они, ну, на ваш взгляд, почему они придумали еще какую-то церковь создавать? Почему они не могли воспользоваться тем, что у них уже было?
Ну, то, как пытаются представить эту картинку мировой общественности наши, как теперь говорят, партнеры из Константинопольского патриархата, они говорят о том, что они предприняли попытку объединить всех раскольников на Украине в некую единую каноническую, с их точки зрения, церковь. Потому что помимо вот Филарета Денисенко и созданного им так называемого Киевского патриархата были и другие раскольники. Греко-католики, которых вы упомянули, это немножко отдельная реальность, потому что они все-таки католики.
Все-таки ходили туда, да?
Они все-таки католики, да. При этом я могу вам сказать, что, опять-таки, по опыту вот моего общения с прихожанами в Риме, в храме, где я служил, там же очень много выходцев с Украины, которые приезжают в Италию на заработки, они, конечно, совершенно не понимали разницу между этими юрисдикциями. Они не понимали... Вот они приходят в храм в Риме, спрашивают, где здесь православный храм. Иногда они попадали в униатские храмы. Приходят, все на родном для них украинском языке, и иконы украшены рушниками, похожие, все как, да, дома, да. А дальше они же не входят в какие-то догматические нюансы, не входят в какие-то вопросы церковной истории. Для них важно, что они уехали из дома, они находятся на чужбине, они хотят помолиться так, как они молились когда-то дома, а все остальное как бы их уже не интересует. Но это греко-католики. А что касается раскольников, то вот Константинопольский патриарх решил таким образом исцелить рану раскола, которая вот уже несколько десятилетий кровоточила на теле украинской церкви, но решил исцелить очень странным образом, сказав больному человеку: да ты не переживай, у тебя все нормально, все хорошо, ты здоров. Но к чему такое лечение может привести, мы все хорошо понимаем. При этом мы, Русская Православная Церковь, безусловно, мы предпринимали многие шаги для того, чтобы этот раскол исцелить. Мы многое пытались сделать, но мы исходим из того, что церковь живет по своим собственным законам. И это законы, которые для нас являются священными. Это каноны. Каноны, которые были приняты Вселенскими соборами. Каноны, на основании которых церковь уже много-много столетий свою жизнь осуществляет. И каноны ясно говорят о том, что человек, который согрешил, а раскол — это грех, и, значит, соответственно, раскольники, они согрешили грехом раскола, он может быть исцелен одним единственным путем — покаянием. Не признанием того, что на самом деле это все хорошо, и ты ни о чем не переживай, а раскольники должны были покаяться. И вот Константинопольский патриарх решил одним росчерком пера, безо всякого покаяния, раскольников легализовать, признать и даже наделить священным саном, просто поставив подпись под несколькими бумагами в Стамбуле.
То есть там просто гражданские какие-то люди, которые сказали: а теперь я священник.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Поэтому мы даже никогда не называем их теми именами, которые они себя именуют, монашескими. Тот же Филарет Денисенко, который, ну, в кавычках, рукополагал епископов, священников, он был лишен высшей церковной власти, он был лишен и архиерейства, и всех степеней священства, и даже монашества.
Гражданин
Денисенко, совершенно верно. И в таком состоянии он совершал эти свои лже-рукоположения. Больше того, конечно же, мы привлекали авторитет других поместных церквей и, прежде всего, Константинопольского патриархата к тому, чтобы этот вопрос уврачевать, принять какие-то меры. И у нас в архиве, в том числе отдела внешних церковных связей, хранятся многочисленные письма за подписью патриарха Варфоломея, отца-основателя вот этой структуры, так называемой ПЦУ, где он говорит о том, что, конечно же, он ни в коем образом не признает этого Филарета в качестве ни священника, ни архиерея. Вот, все это есть, но, к сожалению, вот все это сейчас забыто, и, что называется, Константинополь переобулся в воздухе.
Ну, как говорят, знаете, владыка, хозяин своему слову захотел – дал, захотел – обратно взял.
Ну, если это, может быть, иногда бывает возможно среди людей, которые занимаются политикой, но не имеют каких-то нравственных обязательств, для нас, конечно, это совершенно неприемлемо, потому что мы, прежде всего, все, что мы делаем и говорим, мы должны соразмерять с нашими христианскими обязательствами. И Константинопольский патриархат, который до недавнего времени в нашем понимании, согласно церковной традиции, имел особое место первого среди равных патриархатов, ведь православная церковь — это такая семья независимых, автокефальных, как мы говорим, самовозглавляемых православных церквей, но Константинопольский патриарх традиционно имел такую особую роль поддержания церковного единства в условиях, когда этому единству что-то угрожало. Но вот сейчас мы видим, как Константинопольский патриарх просто это единство ломает и продолжает это делать, убеждая уже и другие поместные церкви признать раскол и пуская в ход самые разные инструменты, совершенно порой не церковного характера. Ну, увы, мы все это сегодня видим.
Владыка, ну вот вы говорите, что он первый среди равных. Они-то трактуют то, что он вообще просто первый. Первый главный начальник. Вот он выдал Томас Русской Православной Церкви в свое время. Значит, он точно так же может Томас забрать. Хочу – даю, хочу – забираю. Чего хочу, то и делаю. Самый главный.
Знаете, это какая-то...
Там же аргументация своя какая-то есть у этих вот
вы
товарищей.
Вы правы, да. Но, во-первых, я должен сказать, что мы, конечно, занимаемся сейчас таким глубоким научным изучением этого феномена. И могу вам сказать, что вообще такое понимание своей роли Константинопольский патриарх приобрел совсем в недавней церковной истории. Связано это было с такими сложными политическими процессами, которые происходили в стране, относящейся к его канонической территории. Ну, это, по сути, Османская империя, современная Турция, скажем так. Вот. А затем, в силу известных, опять-таки, исторических причин, паства Константинопольского патриархата рассеялась по всему лицу земли. И, знаете, я... Позволю себе вот немножко что-то личное, может быть, даже тут сказать. Я помню, как я, только-только лишь придя на работу в отдел внешних церковных связей, а я пришел туда в качестве личного секретаря тогдашнего председателя отдела митрополита Кирилла, нашего ныне святейшего патриарха, да, я помню, как я первый раз сопровождал его в поездке в Стамбул. И мы приехали на Фонар, вот квартал, где находится резиденция и кафедральный храм Константинопольского патриарха. И я вот посмотрел на все это, увидел этот храм без креста на крыше, потому что нельзя Константинопольскому патриарху подружать крест на крыше этого храма. Увидел остатки вот этого былого величия Византийской империи, посмотрел на то, как там вот они живут, пообщался с некоторыми из помощников патриарха. И я помню вот один разговор, я спрашиваю диакона, говорю, а вы, ну, кто? Вот, давайте познакомимся. Он говорит, я диакон собора Святой Софии Константинопольской. Я говорю, извините, пожалуйста, я вчера там был, и ну, я так понимаю что это сейчас музей. Он говорит, да, но когда он снова станет храмом, я опять буду вот там диаконом. Да? И у них вот это вот все, действительно, как сказал один богослов, они живут так, как будто они не совсем в курсе, что Константинополь уже какое-то время, к сожалению, нет в том виде, в котором он был во времена Византийской империи. И вот они, оставшись, по сути, ни с чем, без паствы, но при этом имея основанное на совершенно человеческих амбициях, простите меня за такое слово, желание все-таки как-то свою власть вот эту вот осуществлять, они, к сожалению, сегодня не гнушают никакими способами для того, чтобы эту власть удержать и создать хоть какую-то видимость того, что она у них действительно есть. Хотя, ну, мы все понимаем, что за этим стоит, это совершенно очевидно. И, увы, вот в угоду этим своим амбициям, интересам, они сегодня вот наносят такой урон церковному единству. Это на самом деле, это ужасно.
Владыка, мы тут, я не вас сейчас имею в виду, мы тут старые конспирологи, и все время видим такую длинную мохнатую лапу каких-нибудь тайных сил и прочее, прочее. Естественно, что американцы все это дело спонсируют там, и так далее, говорим об этом. Но на ваш взгляд, вот тот личностный фактор, о котором вы сейчас говорили отчасти, он главный был все-таки, да? Желание показать свою власть, востребованность, нужность, или все-таки политика здесь была? Или
личностный
это комбинация?
Фактор кого вы имеете?
Варфоломей.
Нынешнего патриарха.
Кстати, прошу прощения, что прерываю. Он для Русской Православной Церкви по-прежнему патриарх Константинопольский?
Да, другое дело, что мы не имеем с ним общения.
Ага, понятно.
Мы не имеем
с ним
общения.
Не такого рода разрыв, да?
Нет, это... мы не имеем с ним общения, над ним не было никакого церковного суда.
Понятно.
До сих пор, поэтому да. Я думаю, что здесь, отвечая на ваш вопрос, имеет место переплетение сразу нескольких факторов, потому что, ну, действительно, патриарх Варфоломей, насколько это говорят и другие архиереи греческие, и его помощники, он обижен на русскую церковь, в частности, за то, что вот с его точки зрения мы не поехали на Критский собор, который он созвал в 16-м году, да, для того, чтобы там прежде всего засвидетельствует такое церковное единство, председательствует на этом соборе. Но у нашего неучастия в этом соборе была совершенно конкретная причина. Во-первых, до нас и еще другие церкви выразили неготовность туда ехать. А во-вторых...
Болгарская, грузинская...
Болгарская, грузинская... И антиохийская.
Антиохийская, да.
И вот, в частности, что касается антиохийской церкви, здесь нужно отметить особенно, что, ну, опять-таки, не знаю, насколько нашим слушателям все эти нюансы интересны, но ведь антиохийская церковь не находилась на тот момент и не находится до сегодня в евхаристическом общении с Иерусалимской православной церковью из-за проблемы Катара, потому что Иерусалимский патриархат в Катаре основал свой приход и, больше того, назначил туда епископа, что антиохийским патриархатом было сочтено, как, опять-таки, вторжение Иерусалимского патриархата на ту территорию, которую антиохийский патриархат считает своей. И в преддверии Критского собора, который должен был явить миру картину единства православных церквей, и Константинопольский патриархат должен был это единство обеспечить, ничего не было сделано для того, чтобы уврачевать эту тогда уже имевшуюся проблему. Получается, что если бы все церкви прибыли в лице своих предстоятелей на этот собор, то две церкви не могли бы служить вместе за литургией, которая, опять-таки, должна была это явить. И русская церковь по этой причине не приняла участие в работе Критского собора, хотя у нас уже была сформирована делегация, и даже ваш покорный слуга должен был войти в ее состав. Я могу сказать, что у нас уже были и билеты, мы уже собирались туда ехать, но, имея в виду вот эти многочисленные неразрешенные противоречия, наш патриарх и Священный Синод несколько раз в преддверии собора направляли письма патриарху Варфоломею, призывали его употребить его возможности для того, чтобы уврачевать эти имеющиеся проблемы, но, ну, могу сказать, что тот ответ, который мы получили, он носил, ну, по сути, откровенно хамский характер. По-другому это назвать нельзя. И нам было сказано, что давайте приезжайте, и тут и все. Ну, в этой ситуации...
Но начальник же приказал.
При всем при этом русская православная церковь, ну, может быть, во многом больше даже других церквей, еще с 60-х годов, когда впервые родилась идея собрать такой всеправославный собор, который ведь уже очень долго не собирался.
С 8 века.
Она была активнейшим участником этих предсоборных совещаний, встреч. Наш патриарх активно в этом участвовал, опять-таки, и готовились документы, которые должны были быть результативными на этом соборе. То есть мы сделали многое для того, чтобы этот собор состоялся, и не по нашей вине так произошло, что он в результате не стал таким всеправославным. Ну вот патриарх Варфоломей на это и на что-то другое, он, видимо, таит на нас какую-то обиду, и, видимо, эта его обида, она стала благодатной почвой для того, чтобы на ней развивать, в частности, планы вот некоторых заокеанских стратегов для того, чтобы разделить православную церковь, для того, чтобы изолировать русскую православную церковь из среды других православных церквей. И все это нашло благодатную почву в Константинопольском патриархате, который стал активным проводником этой политики. И, в частности, история, которая происходит на Украине, происходит с активным участием Константинополя, она является еще одним тому подтверждением.
Я читал тут, что подобные попытки предпринимаются в отношении других православных церквей, что пытаются точно так же оттягать у сербской патриархии какие-то там территории, выдав им Томос, объявив их автокефальными. С прибалтами та же самая история, в Финляндии та же самая история. То есть это какая-то отработанная технология, да?
Это отработанная технология, и эмиссары Константинопольского патриарха ездят туда, где только лишь представляется политически подходящая ситуация. Ну, вы упомянули Прибалтику. Прибалтика наряду с Украиной, это сейчас такая, я уж буду говорить совсем, может быть, такими светскими терминами, горячая точка на нашей церковной карте, потому что произошел случай, который для человека, который 8 лет учился в семинарии, в академии, и профессионально, я могу сказать, занимался богословием, церковной историей, церковными канонами. И преподавал, да. И мы получили ситуацию, когда глава государства Латвии внес в Сейм законопроект о независимости Латвийской православной церкви, которая была самостоятельной церковью, но в составе Московского патриархата, которая сама никого ни о чем не просила, и президент этой страны, чья религиозная принадлежность нам, честно говоря, не очень известна, он внес этот законопроект, и парламент проголосовал за то, что теперь в Латвии Латвийская церковь, она независима от Московского патриархата, о чем, ну, из публикаций узнала и сама Латвийская православная церковь, которая к Московскому патриарху, как она должна была бы сделать, если бы ей что-то потребовалось, да, она к нам не обращалась. И я получил письмо, в котором министр юстиции попросил выдать томос, то есть официальный документ о независимости Латвийской церкви.
Владыка, продолжим об этом сразу после новостей.
Починяем примус с Евгением Примаковым.